Время прямого эфира на Ведорадио. Мы начинаем общаться с Александром Богдасаровым. Сегодня продолжим разбор Бхагавад-гиты и перейдем уже к 8 главе. С Александром я связываюсь, как и до этого, по скайпу. Вы также можете пользоваться этим скайпом для вопросов, ну и также в вашем распоряжении наш сайт ведорадио.фм. Александр, здравствуйте.
Здравствуйте, Олеся. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Итак, сегодня мы начинаем 8 главу. Всех хочу вас с этим поздравить. Пожалуйста, откройте картинки, которые находятся под эфиром. Мы сейчас начнем с обзора 8 главы. Надеюсь, картинка у нас прикреплена, да, Олеся?
Да, на сайте ведорадио.фм запись о сегодняшнем эфире. Заходите, где можно прочитать подробнее, и нажимайте на картинку, чтобы она увеличилась.
Окей. Восьмая глава очень интересная глава, как и, в принципе, все главы Бхагавад-гиты, но в восьмой главе пойдет речь о самом ответственном моменте в нашей жизни. Вот, по крайней мере, это одна из ключевых тем, это момент смерти. Вот, на санскрите эта глава называется «Абьяса-йога». Вот, это значит, что вот этот вот момент смерти или последний экзамен, да, и эта глава будет как раз-таки уточнять для нас вообще, что это значит вообще, и почему последний экзамен. Что важно всегда помнить об этом последнем экзамене и жить именно так, понимая, что в конце концов придет этот момент, когда все наши уроки, все уроки, которые были нам посланы, которые мы проходили и не проходили, все это будет проверено в момент смерти. И вот восьмая глава как раз-таки основной ее темой будет являться вот эта тема. Вот. И начинается она, посмотрите, пожалуйста, на картинку, 1-4 стихи – это вопросы Арджуны. Откуда взялись эти вопросы? Это в конце 7 главы Арджуна описал этого решительного йога. Те, кто слушает нас систематично, они помнят это обсуждение, который отбросил вот этот разряд ичхи и двеши и освободился. И у него были определенные характеристики. И у Арджуны возникли вопросы. Что это вообще? Какие-то определенные вопросы мы сейчас разберем более подробно, когда пойдем по стихам. Далее с 5 по 8 стихи как раз-таки рассматривается вот этот момент смерти, то есть как умирает живое существо, по каким критериям вот, нужно оценивать, действительно живое существо возвысилось в своем общении или же оно сдеградировало в своем, ну, то есть в момент смерти вообще, в какую форму жизни могла переселиться, вот, вообще, что является таким самым важным фактором в момент смерти, что возвышает живое существо в ее рождении или же наоборот ведет к деградации. Мы тоже подробно даже сегодня об этом поговорим. Третий раздел с 9 по 16 стихи говорит о разных подходах. Как же подготовиться к этому моменту смерти? Как сдать этот экзамен правильно? Для этого нужно следовать определенной практике. Или на санскрите она называется садхана. Вот. И будет рассматриваться два вида практики. Вот. И у наших радиослушателей, как и у всех живых существ, есть свобода выбора. Они могут выбрать. Вот. Но я надеюсь, что уже дойдя до 8 главы, если мы прошли предыдущие 7 глав, то наш выбор уже немножко очевиден, да, в сторону венца всех практик, а именно бхакти-йоги. Далее, 17-22 текст, это 4 раздел. Здесь будет описание и даны основные характеристики духовного и материального мира. То есть, знаете, такая информация от Создателя. То есть вот тот, кто создал этот материальный мир, он будет давать основные характеристики его. Как знаете, например, основная характеристика воды – это то, что она мокрая. Да? Основная характеристика солнца – то, что где солнце, там нет тьмы, он излучает свет. Вот. Так и у этого мира есть определенные основные характеристики, его отличительные черты. И у духовного мира тоже. И вот этот раздел, 4 раздел, 17 по 22 стих, как раз-таки будет раскрывать. Вот очень интересно, мы, может быть, даже не замечали, хотя здесь уже живем, кто-то 20 лет, кто-то 30, кто-то 40 лет, но мы можем не замечать основные характеристики этого мира, хотя постоянно они перед глазами у нас находятся. И последний раздел с 23 по 28 стих описывает интересный процесс, а именно момент смерти личности, которая занимается дьяна-йогой, то есть йога-медитацией. Вот, ему для того, чтобы правильно оставить это тело, для того, чтобы умереть и возвыситься в своем рождении, нужно следовать определенным правилам. И последний раздел, 5 раздел, он будет описывать эти правила для этого дьяна-йога. И потом опишет в нескольких стихах Кришна, чему же нужно следовать бхакти-йогу, как ему нужно оставлять тело, о чем ему нужно заботиться. И это небольшое сравнение, вот тоже может нас сподвигнуть на определенные выводы и размышления, что бхакти очень уникальный процесс, если его правильно практиковать. Вот так вот, это 8 глава. Надеюсь, когда вот, не знаю, когда я вижу такие картинки, мне почему-то сразу все становится ясно и понятно. Вот, и я как-то начинаю запоминать. Не знаю, у вас есть такое ощущение, Леся, вот,
как,
что картинка,
да,
она...
какая-то схема вырисовывается, и зрительно мы уже можем запоминать, что с чем связано. Это помогает, согласна.
Да, я вот даже, знаете, недавно был в таком ведическом ашраме, и там лекции, они даже в туалете идут. Вот, ты просто заходишь зубы чистить, и там лекция идет, там, Шрила Бхактивиданта, Шрила Прабхупады, там, или еще кого-то. Я как-то зашел, и там, говорится, там 6 глава, там, такой-то стих. И у меня, знаете, прям сразу так спонтанно, я вспоминаю картинку 6 главы, так как мы с вами рассуждали, сразу понимаю, с какого это раздела, вот, и что это за стих, то есть о чем вообще будет идти речь. Я так был благодарен создателям этих картинок, что действительно это как книжный шкаф, который вот потом можно эту лекцию положить именно туда, вот на шкаф 6 главы. Конечно, большое им спасибо за такую работу. Ну что, начинаем?
Готовы?
Как у вас настроение? Готовы, да? Окей, тогда, если мы попросим вас прочитать первый текст. Давайте. 8 глава, первый текст. Тут начинаются вопросы. Вот сейчас Арджуна будет задавать вопросы.
Спросил. О Господь, о Верховная Личность, что такое Брахман или Брахман, как правильно?
Брахман.
Брахман. Что такое индивидуальное «я»? Что называют деятельностью, приносящей последствия? Что представляет собой материальный мир? Кто такие полубоги? Прошу тебя, расскажи об этом.
Вот. Но надо посмотреть, на самом деле, в санскрите. У меня сейчас тоже его нет перед глазами. Брахман или Брахман. Вот там над этой «а» вот, должна быть черточка. Вот если у вас Бхагавадгита, то вы можете...
Нет такой черточки.
Угу. Ну тогда вот да. То есть здесь начинает Арджуна задавать вопросы. Вот. И это очень поучительно даже для нас. Почему? Потому что вопросы – это правильно. То есть вопросы, возникающие в нашем сознании, говорят о том, что есть какие-то сомнения. Вот. А сомнения, они неизбежны. То есть, когда мы получаем какую-то информацию, какое-то знание, то так или иначе нам сразу не бывает непросто принять это. И потому что принять – это значит следовать сразу, жить. Вот. Поэтому нам важно уточнить. И Арджуна здесь подает нам важный пример, что важно уточнять, важно задавать вопросы. Почему? Потому что вопросы – это можно поставить тире, значит сомнения. Сомнения можно сравнить с демонами. Это демоны в нашем сознании, которые разрушают путь духовного самосознания. То есть у Арджуны они не могли возникнуть, так как ну, сомнения не присущи духовно развитым личностям, но он подает нам пример, вот, что, ну, чтобы мы научились задавать вопросы. Вот, и чтобы, ну, когда мы задаем этот вопрос, когда у нас возникает вопрос, и мы его задаем, то мы вытаскиваем этого демона на поле боя. Вот, и нахождение ответа на наш вопрос, например, из Бхагавадгиты, это уничтожение этого демона божественным оружием. То есть так мы получаем веру в Священное Писание. Поэтому вот с первого, с чего можно начать, это что очень важно задавать вопросы. Иногда люди стесняются, говорят, ой, наверное, это какой-то глупый вопрос, я же там не уверен, или я, может быть, себя неправильно поставлю. У нас здесь еще на все очень просто, мы друг друга не видим даже, поэтому можно даже задать какой-то нелепый вопрос, и даже никто не узнает, кто вы. Я не говорю, что нужно задавать нелепые вопросы, но я веду к тому, что важно их задавать. Почему? Потому что если мы их не задаем, оставляем внутри, значит, мы не прорабатываем, не прожевываем это сомнение. Вот. И это сомнение, оно продолжает нас жить и не меняется, ничего не меняется в нашем сознании. Вот. Поэтому сейчас целых 2 стиха Арджуна будет задавать вопросы Кришне, вот, по поводу тех терминов, которые его беспокоят. Итак, какие же вопросы он задал? Что такое Брахман? Вот, или Брахман, да, надо посмотреть. То есть черточка есть, да, вы сказали, Олеся? Или нету?
Нет, черточки нет.
Тогда получается тогда Брахман. Что такое Брахман? Что такое индивидуальное «я»? Вот. Такие термины даже можно выписывать, если кто-то сейчас находится рядом с ручкой и с листочком. Вот. Сейчас будут просто очень хорошие ответы даваться Кришне. Что представляет собой материальный мир? Кто такие полубоги? Прошу тебя, расскажи мне об этом. Вот. То есть вот такие вот сомнения. Если вы откроете 29 стих 7 главы, то вы увидите, что Кришна, когда описывал этого решительного йога, то он как раз-таки именно эти термины использовал. Он говорил, что он на уровне Брахмана, вот, что он осознал свое «я», вот, и так далее. И сейчас просто Арджуна он уточняет, вот, уточняет, что это за термины. Второй стих, он тоже продолжение вопросов Арджуны, поэтому его тоже прочитаем и потом начнем читать ответы. Пожалуйста.
Кого называют владыкой жертвоприношений и каким образом он пребывает в этом теле, о Мадхусудана? Как те, кто занимается преданным служением, помнят о тебе в момент смерти?
Кого называют владыкой жертвоприношений, или на санскрите адхияги, то есть тот, кто наслаждается всеми жертвоприношениями. Мы с вами уже обсуждали, что значит жертвоприношение, что каждый из нас, он определенную жертву делает в этом мире. Кто-то ходит на работу и так далее. Вот. Иногда мы ходим на работу, чтобы самим наслаждаться плодами труда. Но духовные искатели, они совершают эти аскезы, берут на себя какие-то эпитимии, ограничения для того, чтобы этими ограничениями доставить удовольствие Богу. Вот. И кто является вот этот адхияги? Кто он? Да? Вот такой вопрос задает Арджуна. Хотя эта тема уже раскрывалась в Бхагавадгите в какой-то степени, но он хочет более точного ответа. Вот. И последний вопрос из шести, это вопрос как раз-таки касается темы смерти. Вот. Как они помнят тебя в момент смерти, то есть как они помнят о Боге в момент смерти. И сейчас буквально за один стих Кришна ответит на все пять вопросов, вот. Но последний вопрос, именно касающийся момента смерти, будет обсуждаться всю главу. То есть практически всю главу Арджуна Кришна будет раскрывать с разных позиций вообще, что такое момент смерти, насколько он важен, вот, и как правильно к нему подготовиться, и как правильно вообще должен умирать человек. Не просто человекоподобное живое существо, как должен умирать разумный, интеллигентный человек, да, для того, чтобы действительно пройти этот экзамен, последний экзамен. Вот, и на санскрите этот момент смерти называется Праяна Кали. Вот, Праяна Кали значит то есть момент смерти. Это очень важный вопрос. Очень важный вопрос для каждого из нас. И зачастую люди, они как говорят, что, ну да, там, оттуда никто не возвращался, поэтому никто не знает, что там вообще происходит за той чертой. Вот. Но в таких писаниях, как Бхагавадгита, нет чего-то неизвестного. Здесь раскрываются самые такие потаенные вопросы, поэтому сегодня вот, мы познакомимся с очень интересным, подходом к смерти и узнаем, что, оказывается, это очень осознанный процесс. Вот к этому моменту нужно готовиться. И это произойдет каждому из нас. Вот. Это очень осознанная такая вещь, когда человек готов, то он правильно оставляет свое тело, получает правильный плод, вот, желанный им. Вот. Поэтому сейчас начнутся у нас ответы Кришны на эти вопросы. Вот, и мы постараемся эти ответы услышать. Чтобы они не просто отскочили что-то, как какой-то мячик пинг-понговый, а чтобы они вошли в нас. Давайте попробуем так настроиться. Сейчас вот начнем слушать ответы. Пожалуйста, Олеся, прочитайте третий стих.
Верховный Господь сказал: «Брахманом называют нетленное, трансцендентное живое существо, а индивидуальное «я» адхиатма – это его вечная природа. Кармой или деятельностью, приносящие последствия, называют деятельность, в процессе которой живые существа создают свои будущие материальные тела».
Немножко технически звучит, да, но сейчас постараемся практически посмотреть. Итак, первый вопрос, что такое брахман, да? Оказывается, брахман – это нетленное, трансцендентное живое существо, то есть, а именно каждый из нас. Вот. Это личность, которая осознал себя душой, его можно назвать, как он стал брахманом. Вот. И есть разные философские теории, мы сейчас не будем это смотреть, например, теория имперсонализма, есть определенные спекуляции по этим стихам, где они говорят, что мы все вот растворяемся, как капля растворяется в воде. Вот. Но здесь как раз-таки Кришна рассеивает эти теории, говорит очень... Все его ответы, они, знаете, прям в точку. То есть это в точку, это значит, что ну, невозможно сделать шаг вправо и шаг влево, как-то спекулируя на этих вещах. Почему? Потому что он говорит непосредственно так ровно, четко, что отрезает тем самым все какие-то возможности к спекуляции. Потому что на священных писаниях всегда есть склонность как-то по-своему интерпретировать, подогнув под свои какие-то обстоятельства, под свою какую-то специфику и доказав какие-то свои идеи. Поэтому здесь Кришна говорит, что мы не растворяемся. Брахман – это не какое-то просто безличное сияние. Это трансцендентное живое существо. То есть это личность, которая достигла до высокого сознания, и он стал брахманом. То есть он стал, ну, вышел на духовную платформу. Вот так вот. Очень хорошее. Дальше, следующий вопрос. Чтобы сильно не задерживаться. Что такое карма? Смотрите, очень интересный ответ. Мы все слышали там, как изменить свою карму. Это очень много теорий, этих всяких семинаров на эту тему. Что такое карма? Это гениальный ответ. Это карма – это то, в результате чего мы получаем новые материальные тела. Вот такой вот очень простой ответ. То есть, это деятельность, в результате которой получаются новые материальные тела – это карма. То есть, аж когда мы получаем новые тела? Это тогда, когда мы начинаем какие-то последствия своей деятельности. То есть, что-то делаю осознанно, неосознанно, если мы… Мы можем понимать или не понимать, да, но это мы, тем самым этими действиями мы формируем свое будущее тело. Это сейчас будет более подробно рассматриваться, когда мы будем обсуждать прояна кали, да, момент смерти. Вот. Это, но карма – это вот как раз-таки вот такое вот ее основное, так сказать, ее основное качество. Это то, та деятельность, которая формирует наши новые материальные тела. Вот. И мы знали, что противоположность акарма, мы уже с вами проходили это, это духовная деятельность, хотя по природе может быть тоже деятельна, очень много дел, но при этом нет, никто, нет последствий. Почему? Потому что действие происходит на духовном платформе. То есть человек не начинает какие-то новые действия. Вот, знаете, как заходит, например, человек в перчатках, вор, да, и он может все там потрогать вроде бы, да, там сейф открыть и так далее, но при этом потом уходит и никаких следов не оставил. Это значит, у него была акарма, да? Ну, это я так пример такой абстрактный, да? Вот. А если человек зашел, да, и там это столько наследил, там прям из ботинок у него попадала там грязь, да? Вот это карма. И потом приходишь, и видно, что он здесь действовал, и вот его результат его деятельности. Вот. Поэтому вот основная характеристика. Если вас кто-то спросит, что такое карма, вы можете вспомнить, в 8 главе Кришна говорит: это то деятельность, в результате которой мы получаем новые материальные тела. Так, и ну вот, это два ответа, да, которые мы получили в этом стихе. В третьем стихе. И давайте теперь четвертый стих. Еще последний. Получается, три ответа. Угу.
Лучшие среди воплощенных существ, материальную природу, которая постоянно изменяется, называют адхипхутой, материальным миром. Вселенское тело Господа, частями которого являются Бог Солнца, Бог Луны и другие полубоги, называют адхидайвой. А меня, Верховного Господа, пребывающего как сверхдуша в сердце каждого живого существа, именуют адхиягией, владыкой жертвоприношений.
Так, еще больше санскрита стало, да? Вот. Но это очень благоприятно, что мы очень много слышим санскрита. Почему? Потому что в какой-то момент, так или иначе, нам нужно будет знакомиться с этими терминами для того, чтобы углублять свое понимание. Вот Бхагавад-гиты и вообще в принципе. Ну давайте сейчас на небольшом ракурсе приближения рассмотрим тоже эти ответы. Адхибхута. Вот. Адхибхута – это значит тот, кто управляет материей, всеми полубогами, всеми жертвоприношениями. То есть он владыка всего. Вот. И это, то есть, это ответ такой, что он владыка всего, что меняется. То есть материальная природа, она всегда меняется. Это одна из характеристик. Очень интересная характеристика этого мира. То есть вы можете видеть все, что вы видите вокруг себя сейчас. Если вы посмотрите по сторонам, то знаете, это скоро изменится. И ваше тело изменится. Вот. И кто-то сейчас, может быть, занимает высокий пост. Кто-то там сейчас Россия лидирует на мировой арене или какое-то другое государство. Но знаете, что совсем скоро все изменится. Вот сейчас есть столько-то континентов, столько-то океанов. Вот, но знаете, скоро все изменится. Потому что всегда все меняется в этом мире. Вот кто-то сейчас дает лекции, вот, а кто-то слушает эти лекции. Но можно тоже узнать, что в какой-то момент все поменяется, может быть. И потом уже тот, кто говорил, он будет слушать, а тот, кто слушал, он будет говорить. Потому что насколько внимательно человек слушает, он потом может проповедовать, говорить. Вот, поэтому то, что касается вот материального мира, здесь все меняется. И это основная характеристика этого мира. То есть, когда Арджуна спрашивает Кришну, что же, чем является этот мир? вот, от Хипхута, кто он такой? Он говорит, это место, и это место, где все меняется. Вот. Это вот одна из его характеристик. Поэтому вывод какой можно сделать, что как бы мы ни старались что-то удержать, вот как-то как-то сделать что-то поудобнее, это все в какой-то момент изменится. Как знаете, есть пример про птичку. Птичка, которая свила очень красивое гнездо, вот, из очень таких элегантных, раритетных палочек, которые она подбирала каждый к одному, потратила на это очень много времени. Но это гнездо было прям, знаете, евроремонтом такое. Но свила она это гнездо на часовом механизме. Вы знаете, в часах там есть вот такие вот шарики, ролики, да, вот эти вот, которые в какой-то момент пересекают вот эти вот такие, как назвать?
Шестерни.
Шестеренки, вот, которые в какой-то момент просто времени, когда время придет, они так или иначе пересекутся, да. Вот, они пересекутся, и произойдет то, что в какой-то момент ее гнездо, которое она свила, оно будет подвергнуто уничтожению. Вот это пример, который описывает природу этого мира, что так или иначе все поменяется здесь. Это не значит, что не нужно заботиться о своих детях, о семье, о доме. Нет, нет, это неправильный вывод. Правильный вывод такой, что просто человек максимально, ну, он поддерживает, исполняет свои обязанности, но при этом не привязывается. Он понимает, что все поменяется, и он на самом деле многое не контролирует здесь. Вот. И Адхибхута значит повелитель, то есть Адхибхута значит тот, кто контролирует, и это Бог. Адхибхута, именно он управляет этими шестеренками, именно он как время. Вот, даже таких крутых парней, как Наполеон, Гитлер, Сталин, все эти крутые парни, все поменялось, теперь они не крутые, никто о них ничего не знает уже. Никто их не видит, они уже где-то сейчас там отрабатывают свою, последствия своей деятельности. Почему? Потому что этот мир поменял их, вот, время поменяло их, поменяло лидеров, и так будет происходить дальше. Это что касается ответа, вот, кто такой Адхибхута? Это тот, кто контролирует все в этом мире, в котором все меняется. Это, конечно же, Бог Кришна. Адхидаева. Адхидаева значит владыка, владыка полубогов, вот. Полубоги – это администраторы этого мира, мы уже тоже с вами это обсуждали. Вот, и Арджуна уточняет, кто такой Адхидаева. Это тот, кто главный администратор, старший администратор, он контролирует Вадаканал, да, Варуна, да, есть такой полубог. Вот, он контролирует там, Горгас, потом это, Горсвет, да, бог солнца, Вивасван там, и так далее. 33 миллиона этих полубогов, но есть один вот такой президент, который всех контролирует. Его зовут Адхидаева. Он в этой вселенной всем управляет. И Адхияга – это тот, кто повелевает всеми жертвоприношениями. Это значит, что именно он наслаждается вот, всеми какими-то аскезами, плодами подвижничества. Поэтому духовные люди, которые понимают, что, оказывается, этот мир меняется, и у него есть контролер, вот, они понимают, что этот мир так устроен, что он направлен на наслаждение одного – это Бога. Это Бог. То есть, когда ему доставляют удовольствие, то так или иначе он принимает это, и счастье распространяется на всех остальных. Все остальные становятся соучастниками этого, этой его радости. Вот. Поэтому духовные люди – это те, кого направляют все свои усилия, все свои желания как-то наслаждаться, направляют на Бога. И тем самым они по-настоящему наслаждаются. Вот. Это такое с небольшого ракурса, с такого ознакомительного приближения мы просто познакомились с этими вопросами и ответами Арджуны. Вот. Почему? Потому что, ну, может быть, сейчас нам и не нужно так вот слишком глубоко при первом таком соприкосновении с Бхагавад-гитой это рассматривать. Вот. И сейчас начнется ответ на последний вопрос. С ним мы познакомимся немножко поглубже. Вот. Это закон умирания. Да? Вот. Что это за процесс такой? Вот, момент смерти вообще. Вот. Олеся, вы как боитесь смерти, как вы думаете?
Вы знаете, вот мне кажется, что не боюсь, но похоже, что я даже не представляю, что это такое.
Ну, вы когда-нибудь умирали?
Говорят, что да. Говорят, что не один раз, но я не помню.
Не помните, да? Не помните, было страшно или не очень?
Память не
осталась. Да, мы никто не помним, потому что если бы помнили, вот, как говорит Шримад Бхагаватам, то это была бы очень серьезная очень серьезная стадия шизофрении, как современный ученый называет эту болезнь. То есть, потому что этот момент, он очень необычный. Сейчас мы познакомимся с ним поближе. Прочитайте, пожалуйста, 5 стих.
«Тот, кто в конце жизни, покидая тело, помнит только меня, сразу обретает мою природу. В этом нет никаких сомнений».
Угу. Итак, общий принцип здесь описывается. Общий принцип касательно вот этого закона умирания. То есть именно то, о чем думает человек в момент смерти, именно такого вот состояния человек достигает. То есть тот, кто в момент перехода из одной жизни в другую находится в духовном состоянии сознания, то он переходит в духовную реальность. А тот, кто находится в материальном состоянии сознания, остается еще на один срок в этом материальном мире, какой-то форме жизни. Вот. И вы можете посмотреть на картинку, вы видите человека, который случайно наступил на банановую корку, да, и при этом выгуливал собаку. И он в этот момент сказал там «Тузик, фу», да, там, или что-нибудь в этом роде. Там. И он думал о тузике, и там видно, да, такое у него мысль о тузике идет. И он в этот момент тем самым он, то есть уже понятно становится, что в этот момент человек, душа, она переселяется, и потом у какого-то другого тузика родятся маленькие тузики, и вот этот бывший директор завода, он просто вот примет такое тело. Вот. Это очень важный момент смерти, очень важный экзамен. Есть в Мукунда Маласотре есть такой стих, очень красивый. «Кришна твадиянам пада панджарандхам, адяйва мэвиша там мана сараджа хамса. Прана праяна самая капхавата питта их канхавадхану видхав смарнам кутасты». Где преданный, такой духовный человек, святой человек, он очень искренне молится. Он говорит, что вот «Кришна твадия падапанкаджа панджарандхам». Вот, я вот сейчас вот нахожусь в духовном сознании, он говорит. Я вот хочу вот сейчас оставить свое тело. Почему? Потому что я сейчас вот, ну, помню о тебе. Он обращается к Кришне. Как я помню твои лотосные стопы. Вот, позволь мне сейчас, позволь, он так еще красиво говорит. Он говорит, позволь лебедю моего ума, то есть он свой ум сравнивает с лебедем, лебедю моего ума запутаться в лотосах твоих, в стеблях лотоса твоих стоп. То есть позволь моему уму запутаться в стеблях лотоса. Вот, кто, может быть, читал такие истории, вот, например, ведические истории, там часто сравниваются с лебедями, которые любят нырять, и иногда эти лебеди, они ныряя, они путаются в стеблях лотоса, так как они растут, очень, ну, у них очень длинный стебель, и они тем самым, ну, не могут всплыть потом, и запутавшись, они вот так вот захлебываются, умирают лебеди. Такие вот у них бывают вещи. И вот этот вот святой человек, он молится. Позволь, вот так как сейчас нахожусь в духовном сознании, я сейчас нырнул, вот, и у меня получилось, я чувствую вот связь с Богом. Позволь мне сейчас вот запутаться в стеблях твоих, вот, в стеблях твоих лотосных стоп, помни о них. Вот, и сейчас оставить тело. Почему? Потому что Кришна твадия падапанка же панджа адяйва мэвиш тамана сараджа хамса. Прана праяна, вот это вот, как мы говорили, праяна кали, да, потому что когда, если в другой момент я оставлю тело, то что произойдет? Капхавата пита их, канхавардану видхам смаранам кутасты. Это значит, что в другой момент, если я оставлю тело, то я знаю, что вот есть эти три, может быть, наши радиослушатели слышали об этом, есть три доши: капа, капха, вата и пита, то есть воздух, да, там слизь и огонь, да. Вот эти три составляющие нашего тела, и говорится, в момент смерти они все выходят из равновесия. Я просто уверен, что наши радиослушатели знакомы с этими дошами, и каждый следит за тем, чтобы вата не вылетала, там кто-то там корректирует свою питта-дошу. Вот. А в момент смерти что происходит? Что все это просто канха-вардхану ведут хаус-маранам кутасты. Моя канха, мое горло, оно просто пережимается вот этими тремя дошами, и они полностью выходят из равновесия. То есть в этом состоянии вообще очень сложно что-то контролировать. Когда человек умирает, это описано в Шримад Бхагаватам, то это такое состояние, когда вообще невозможно ничего контролировать. Кто-то думает, ну вот в момент старости я что-то там просто вот вспомню, там, или как-то у меня получится, я напрягу какие-то там, не знаю что, извилины или что-то там, и вот сосредоточиться на духовном, если надо вот в духовное захочу вернуться, да, потому что то, о чем помнил в момент смерти, такого состояния достигну, я вот как-то так сосредоточусь, особые усилия приложу, у меня получится. И вот этот вот царь Кулашекхар в этой молитве, он говорит, что нет. Такое происходит, что три доши, они просто как будто взбесились. Они просто выходят из равновесия настолько, что вообще невозможно что-то контролировать. Вот. И я не знаю точно, что у меня не получится. Поэтому он говорит, пожалуйста, позволь мне сейчас, говорит, оставить свое тело и запутаться, вот, как лебедью запутаться в стеблях твоих лотосных стоп. Вот очень красивая молитва, я даже специально выучил ее вот, на санскрите, она очень сильно вдохновляет на осознанность. Вот, на осознанность. Почему? Потому что, живя неосознанно, зачастую современный человек, это человек, который не хочет не думать о смерти. Он не хочет даже об этом вспоминать, и любая мысль о смерти, она приводит его в какое-то беспокойство. Это как-то очень неприятно об этом даже думать. Вот. Потому что современный человек, он относится к жизни как знаете, как к одноразовому стаканчику. Вот. К собственной жизни нельзя относиться как к одноразовому стаканчику. То есть попить из него и сразу выбросить в урну. Вот. Но, к сожалению, атеизм приводит вот, нас к такой одноразовости всего мира. Живем как в последний раз, после нас там хоть потоп, да? Вот. Поэтому мы все будем, поэтому мы все делаем одноразово. То есть одноразовые машины у нас, разбил, купил новую, одноразовые книги, вот, прочитал, выкинул сразу, да, газету взял, выбросил, даже, может, и не читал. Одноразовые отношения, женился, развелся, что-то не понравилось, развелся. Одноразовая жизнь, то есть пропил свое тело или прокурил и помер. Все мы так вот одноразово используем, вот, ну, поэксплуатировали и все. Да? Но жизнь благородного человека, а именно духовного человека, человека, который знает культуру, например, ведическую культуру, культурного человека, это не жизнь, как в последний раз. Вот это не вот, это неправильная поговорка. Живи, как вот последний день каждый проживает. Это одноразовая жизнь. Вот, благородный человек, он, это благородная жизнь, это подготовка к тому, чтобы получить в следующей жизни то, что сам себе оставил в этой жизни. То есть все, что мы имеем сейчас, это то, что мы себе оставили в прошлой жизни. То есть какие-то хорошие качества мы можем себе заметить, таланты, вот, но при этом какие-то недостатки, сложности и так далее. Это все вот то, что мы оставили, зайдя в комнату. Мы зашли в комнату, наследили там как-то, вот что-то хорошее сделали, плохое, потом вышли, и вот сейчас мы имеем вот такую вот обстановку. Вот. Поэтому на кого обижаться? На самого себя. Если я оставил после себя помойку, то мне придется родиться и жить на этой помойке. Да? Вот, и проклинать судьбу, и даже не подозревать, что на самом деле проклинаю не судьбу, а самого себя, потому что вот, я живу на помойке, которую сам после себя и оставил. Вот. Поэтому эти стихи, вот, 5-6 стих, вот, которые описывают закон умирания, они как раз-таки вдохновляют нас на вот эту осознанность. На то, что важно жить вот, каждый момент своей жизни, жить осознанно, понимая, что сейчас мы немножко дальше еще пройдем, что каждый день моей жизни, каждый поступок моей жизни, он формирует вот этот момент смерти. Не получится. Не получится вот как-то вот в момент смерти с помощью каких-то особых усилий вот, что-то так вот осознать и выйти на духовный уровень. Конечно, это может быть, да, по милости как-то произойти. Вот. И такой вариант возможен, но это очень маленький процент. Зачастую то, что человек занимался в своей жизни, то, чему посвящал свое время, вот именно это начинает всплывать. И сейчас 6 стих более подробно это раскроет. Пожалуйста, Олеся, прочитайте 6 текст.
Так, текст 6. «О сын Кунти, о каком бы состоянии бытия ни помнил человек, покидая тело, того состояния он достигнет в следующей жизни».
Да, здесь этот стих, я помню его еще давно выучил, мне он сразу понравился. «Ям-ям вапи смарам балам». У него очень интересный санскрит. «Ям-ям вапи». Вот, есть такое слово у него, «вапи». Вот, и как-то так я услышал на одной из лекций, там один проповедник, он говорил, «вапи, не вапи», говорит. Ну вот, как хочешь, может быть, можешь вопеть, но... о том состоянии бытия, в которое ты помнил в момент смерти, такого состояния ты и достигнешь. То есть хочешь там вопи, не вопи, хочу там родиться где-нибудь там, знаете, где-нибудь там на Карибах, да, там с идеальным климатом. Но сколько бы ты ни вопил, то получишь только как раз-таки то, что заслужил. То есть то, о чем в процессе своей жизни думал. Вот такой очень интересный санскрит. Можно легко его выучить, этот стих. Вот просто запомня. Вот это. Ям-ям вапи смарам бавам тадянти анти калеврам. Это очень интересно. Вот. И здесь раскрывается более подробно, научно раскрывается момент смерти. Что же это такое? Вот. И здесь есть слово бава. Вот. Ям-ям-ва письма, рам-бавам. То есть все зависит от того, какую баву человек имеет в момент смерти. Бава значит настроение. То есть, чтобы это объяснить, я сейчас немножечко расскажу про строение нашего тела. Мы наверняка все знаем, что у нас есть грубое тело, которое мы видим, да, которое мы ощущаем, которым мы пользуемся, но при этом есть еще тонкое тело. Тонкое тело, и как раз-таки это тонкое тело – это информационное тело. Вот, или его называют там еще аура и так далее, да, там, все эти вещи. То есть это вот это тонкое тело, тело информации, оно как раз-таки и включает в себя информацию о всех наших поступках, вот, о всех наших действиях, мыслях. Вот. И, например, общаясь с человеком, мы соприкасаемся с его тонким телом. И мы можем тонко чувствовать вот, человека вообще, чем он живет. Хотя мы, может быть, не видели, что он делал вчера. Но так как его тонкое тело несет вот это послание, отпечаток информации, все то, чему он посвящает свою жизнь, то мы сразу же можем почувствовать, что какой-то опасный человек, да? Что-то в нем, такое вот он, какой-то от него исходит такой опасность. Если человек чувствительный, он это сразу почувствует. Хотя внешне он может выглядеть достаточно благородно, вот, очень так это внушающим доверие. Но мы можем по тонкому телу его считать информацию, что это опасный человек. Почему? Потому что за ним стоят какие-то ужасные поступки. Вот. И это вот тонкое тело, это как раз-таки вот бава, то есть это вот наша вот совокупность этих информационного вот этого поля, да, это вот бава, определенное сознание или настроение, состояние бытия вот каждого из нас. И что такое момент смерти? Это как раз-таки момент смерти, он вот в какой баве, в каком сознании находится живое существо у человека, вот каково его информационное тело, то есть, а это зависит от того, какие поступки он совершал. То об этом он и будет думать. То есть это именно и будет всплывать в его сознании. И мы знаем, что даже современные ученые или кто пережил вот это вот, как это называется, когда человек умирает, но потом все-таки возрождается к жизни, я забыл это слово. Вот, кто-то пережил вот этот...
Реинкарнация?
Вот, как еще раз?
Реинкарнация.
Не реинкарнация, а как-то клиническая смерть.
А,
клиническая смерть, да?
Вот я тоже.
Когда человек вроде бы умер, но потом в какой-то момент все-таки там может лежать долгое время, там, недели, даже там, месяцы, потом все-таки возвращается в сознание. И эти люди, они делятся, они говорят, что вся жизнь пролетает, да? Вся жизнь пролетает прямо перед глазами, как одно мгновение. И это как раз-таки вот этот стих. Стих этот описывает, что вот все это информационное тело, наша бава, она начинает прокручивать, как пленку начинает прокручивать те наши поступки, которые мы совершали. Вот. И поэтому она прокручивает все эти поступки, которые мы совершали, и тем самым мы ничего не можем изменить, мы не можем на это повлиять. Это знаете, как все равно, что вас привязали полностью за руки и за ноги и говорят, давай, танцуй, да? Мы не сможем повлиять в момент смерти никак, что-то вспомнить, на чем-то сосредоточиться. Как говорится, царь Курукшетхара, все выходит из равновесия. Просто пульт управления нам недоступен. Сейчас я могу поднять руку или подумать о чем-то, подумать о Кришне могу, или наоборот, не подумать о нем. Но в момент смерти нет доступа к пульту управления. Джойстик забирается. Вот, и просто начинает прокручиваться, вот, прокручиваться пленка нашего информационного тела. То есть вот это наша бава. Вот. И естественным образом мы начинаем вспоминать то, что мы делали в своей жизни. Вот. И тем самым мы получаем следующее тело согласно вот как раз-таки то, о чем мы думаем в момент смерти. Вот. Поэтому вот этот вот закон памяти, его невозможно обмануть. Вот. Наша последняя мысль, она будет о том, что мы больше всего то, чем мы жили всю свою жизнь. Вот, а значит это то, что этот стих, он разрушает последнюю надежду атеиста, надежду на то, что в конце жизни он успеет правильно настроиться или стать святым за пару минут. Нет, вот этот последний экзамен – это проверка всей жизни, всего периода обучения. Вот сейчас мы проходим какие-то уроки, вот, сдаем, не сдаем эти уроки в семье, на работе и так далее. Вот, и последний экзамен – это вот как раз-таки он придет, это момент смерти. Поэтому, если уж думал всю жизнь о рыбе, да, то придется стать не рыбаком, а самой рыбой, да. Вот, или там, не знаю, о чем люди еще думают. Вот, знаете, как сейчас пришел пример, штрих-код. Вот мы приходим в магазин, покупаем что-то, и я даже не могу не знать цены, потому что там всегда ценники как-то в хаотичном порядке расположены. То есть непонятно, хочешь яблоки купить, нет нигде ценников. Вот. А потом приходишь, взвесил, и там штрих-код такой. Ты приходишь на кассу, и они по штрих-коду сразу все считали, какой сорт яблок, сколько ты взял этих яблок, где они лежат, они все знают об этих яблоках. Так и здесь, то есть подобно штрих-коду, сразу все становится ясно. Да? Вот. То есть, кто я вообще, чем я жил, вот, что и вообще к чему стремился. Поэтому в момент смерти это сразу же решается, то есть сразу же всплывает какой-то определенный ориентир моего сознания, моей жизни, куда мое сознание было ориентировано всю мою жизнь. И естественным образом я достигаю того бытия, куда я был ориентирован. Вот, поэтому следующий стих, 7 стих, это последний стих, который мы пройдем за сегодня, может быть, даже немножко раньше закончим для того, чтобы что-то обсудить, так как тема важная, тема смерти, и каждый из нас, и наши радиослушатели, и даже никто нас сейчас не слушает, все так или иначе столкнутся с этим моментом, в определенный момент своей жизни. Поэтому оставим немножко времени, вот, чтобы не переходить к следующему разделу. И следующий стих, 7 стих, он как раз-таки он описывает вот эту нашу ответственность. То есть ответственность именно вот этого благородного, да, благородного человека или разумного человека, то есть как же надо жить жизнь или куда направлять свое сознание, чтобы момент смерти это был не просто какой-то вот, какая-то такая незапланированная акция такая от Бога, да, а чтобы это был осознанный такой вот подход. То есть, и может быть, это произойдет никогда, мы не узнаем, да, мы не можем спланировать момент своей смерти. Говорит, где упаду, там бы постелил бы, да. Вот. Но мы не знаем, когда он произойдет, но, по крайней мере, мы можем учиться жить так, чтобы в конце концов так или иначе оставить тело как благородный человек. Мы вот недавно, весь декабрь месяц и даже весь январь практически проехали практически всю среднюю полосу России и. Это я сейчас историю просто расскажу небольшую, и Поволжье. Вот. И очень много, где-то около 5000 километров. И в какой-то момент мы увидели очень серьезную аварию. Еще не успело приехать там много скорых машин, там это скорая помощь, милиции. Вот. Поэтому все было, так сказать, ну, на витрине прям. Вся ситуация на витрине. Я увидел вот, ну, смерть, то есть увидел людей, которые вот, умирают. Точнее, уже умерла женщина, и она лежала, вот она, ну, по виду, когда была живая, была очень красивой дамой, такой молодой достаточно, может быть, лет 30, может быть, чуть больше. Вот у нее были очень красиво, она очень красиво сделала маникюр, такой, знаете, красный маникюр, и белая такая каемка на каждом ногте. То есть это, похоже, даже денег стоило, ей нравилось. Она, я думаю, очень много времени делила. Также то же самое было и педикюр такой же у нее был. Вот. Прическа, я не знаю, но в тот момент у нее была плохая прическа, но, похоже, тоже. Вот она не заботилась. Одежда была у нее вся очень высшего качества. Новые туфли, которые были разбросаны и так далее. Но видно было, что она не планировала. Она не планировала, чтобы ее сбила машина. Вот. Но машина ее сбила, и она очень быстро оставила это тело. Вот. Но это не было в ее планах. Почему? Потому что, ну, кто же так вот маникюр перед смертью такой делает, да? За много денег. Ну, может быть, есть такие люди тоже. Ну, вот, я сразу же вспомнил как раз-таки вот этот стих, 6 стих. Хотя мы еще с вами тогда проходили 6 главу. Вот, я вспомнил этот стих и подумал, интересно, о чем она думала? Она, наверное, шла на свидание. Или же она, ну, мне кажется, она шла на свидание. Это постновогодние такие, постновогодние дни. Вот, и очевидно, какое тело оно получило. Вот, похоже, что-то такое. Не будем гадать, конечно, как-то спекулировать, но то, о чем думала, то и получила. Так. Итак, 7 стих, Олеся, пожалуйста, прочитайте. Очень важный стих, который говорит нам о нашей ответственности. Что мы можем сделать сейчас, чтобы правильно подойти к последнему экзамену.
Угу. Поэтому, о Арджуна, ты должен всегда думать обо мне в образе Кришны. И в то же время сражаться, исполняя свой долг. посвящая мне все свои действия и держа ум и разум сосредоточенными на мне, ты непременно достигнешь моей обители.
Окей. Тасмат сарвешу калишу. То есть, еще раз, сейчас начнем, и стих. Это важный стих, пожалуйста, сейчас сосредоточьтесь, послушайте, пожалуйста, внимательно. То есть мы сказали, что момент смерти, очень сложно что-то контролировать. Пульт управления у нас забирают. Но при этом наше состояние нашего сознания, наша бхава, как раз-таки она является тем ключевым фактором, который формирует наше следующее рождение. Вот. И поэтому сейчас Кришна говорит этот стих, что всегда думай обо мне, уже сейчас в образе Кришны. И в то же время сражайся, исполняя свой долг. Итак, первая часть стиха, то есть всегда думай обо мне. Вот. И эта вещь, то есть всегда думай обо мне, это значит находись в духовном сознании. То есть помни, что я центр этого мира. Как помните, мы проходили с вами стих, если я в 7 главе, в 4 главе, где сравнивался, где Кришна говорил, что... А, это было, нет, это было в 7 главе. Где Кришна говорил, что я подобно жемчужинам, нанизанным на нить. То есть я нить этого мира, а есть жемчужины. И вся красота ожерелья, она на самом деле покоится на нити. И вот нить, самая основа этого мира, то, на ком все держится, это Бог. Вот он в центре всего. И как о нем постоянно помнить, этот процесс называется Вайдхи Садана Бхакти на санскрите. Это значит регулируемая практика, каждодневная практика вот, одухотворения своего сознания. Вот. И когда человек каждый день совершает процесс, духовный процесс, вот мы сейчас рассмотрим какой, то постепенно, день за днем, он постепенно вкладывает вот этот вот свой духовный банк, он вкладывает по копейке, по копейке, по копейке, и тем самым он меняет вот это вот свое информационное тело. То есть он тем самым настраивает эту свою бхаву определенным образом, настраивает свою антенну. И даже он может и не знать, в какой момент он оставит свое тело. Сейчас, вот, может быть, прямо сейчас во время лекции у меня это произойдет. Вот, ну, я не могу не запланировать, да. Но если я ориентировал все свое предыдущее время, свою жизнь, свое сознание на духовность, то так или иначе, именно вот эти вот впечатления, именно вот эта вот, вот духовная энергия, она даст свое, что я смогу. Ну, получить плоды этого, то, что я смогу вспомнить о Боге. Я могу вспомнить о Боге и осознанно оставить тело. То есть душа, она, когда она вспоминает о Боге в момент смерти, она возвращается к Богу. Она оставляет этот временный, исполненный страданий мир. Вот. Поэтому этот процесс вайти садана бхакти, это значит каждый день перепрошивать свое сознание. Вот. И основной вехой этого процесса является юга-дармой, да, на санскрите называется, это значит юга-дарма, это значит обязанность этого века или совершенная духовная практика этого века, кали-юги, это воспевание святого имени. Вот. То есть это, я сейчас немножко скажу об этом. Вот воспевание святого имени вы можете увидеть в любой религии, в любой культуре, духовной культуре. Вот. Возьмете его мусульманство, христианство или там, не знаю, даже буддизм. Вот. Везде есть воспевание имен Бога в виде мантр или в виде молитв. У кого-то есть намаз, у кого-то есть Иисусова молитва и так далее. Вот. В той или иной степени вот, все крутится вокруг этого процесса воспевания святого имени. В ведической культуре воспевание святого имени представляется в виде мантр. Вот, а именно одной такой маха-мантры, вот, как раз-таки именно этот процесс, он больше всего перепрошивает наше сознание. То есть одухотворяет его. И когда человек, он действительно вот, каждый день у него есть вот этот вот процесс воспевания святого имени, изучение священных писаний, общение с духовными людьми, это самые могущественные процессы. Это три, поэтому их всего пять. Последние два это посещение святых мест, места паломничества, поклонению в храме. Вот, это вот пять очень могущественных процессов. Если человек участвует в них так или иначе, то он меняет свою эту бхаву, меняя, ориентирует ее на духовное, и его момент смерти, он застрахован. Он застрахован от того, что он вспомнит о каком-нибудь, не знаю, там, о рыбке, о бабушке Нюре, или о нашем президенте, вот, или же вообще, может быть, о чем-то ужасном вспомнит. Да? Вот, знаете, вот, если когда вас резко пугает, о чем вы вспоминаете? Это бывают там вообще такие мысли какие-то непонятные, откуда вылазят, да? Поэтому там все, что хочешь, может всплыть. Но наша ответственность, она сейчас такова, что мы сейчас, если мы решаем действительно благородно умереть, если мы понимаем, что не просто как кошка и собака умереть случайно, вот, и даже не понимая, куда шли и зачем, а если мы хотим, ну, действительно одухотворить свое сознание и пройти этот последний экзамен, сдать его на пятерку, это значит, что уже сейчас нужно включаться в процесс вайти, садхана, бхакти. То есть уже сейчас, капельку за капелькой, стараться все больше и больше вот, участвовать в этой юга-дхарме, воспевании святого имени, общение со священными писаниями, общение с духовными людьми, и тем самым делать этот вклад. Вот. Сейчас эта юга-дхарма, эта мантра в ведической культуре или в вайшнавской культуре, она представлена как Хари Кришна Маха-мантра, вот она доступна. Вот. Кто может быть знаком с таким известным проповедником вайшнавской культуры Рагхунатх Свами? Он написал такую очень известную книгу «Путешествие домой». Кто читал, я почему-то чувствую, что многие читали, наши радиослушатели, они могут вспомнить, как Рагхунатх Свами, он получил вот это вот, как он получил вот эту юга-дхарму, как он, ну, соприкоснулся с ней. То есть он хотел духовно прогрессировать, но не знал как. Ему никто не говорил, тогда не было веда-радио, как-то не было тогда такого широкого доступности всего этого. И он просто целый месяц медитировал на берегу Ганги, на камне. Сидел, этот камень находился даже не на берегу, а там, в Ганге прям находился. Он сидел, медитировал, старался слушать. Старался слушать то, что скажет ему священная река. И он делал это каждый день с большой решимостью с утра до вечера. И в какой-то момент он получил это святое имя. Он услышал, как река начала петь ему Хари Кришна мантру. Вот, и вы, не знаю, может быть, вы помните этот момент. И он тогда почувствовал огромное счастье и благодарность, что он услышал. И он с того времени начал ее практиковать, воспевать. Вот сейчас мы просто можем получить это, просто вот услышав, вдохновиться, самим попробовав получить опыт, участвуя в юга-дхарме, вот в этой вот процессе, в самом могущественном процессе в современную эпоху воспевания святого имени. Мы сейчас можем получить это, потому что очень много людей, которые практикуют, это доступно. Если мы немножечко не сопротивляемся, если мы не находимся в категории, помните, мы проходили вот эти вот душкрити, то есть четыре категории, там ослы, помните, да? Потом там нарадхам и униши из людей. Если мы не в этой категории, не сопротивляемся, то так или иначе нам мы можем получить веру в этот процесс воспевания, очень могущественный процесс. Говорится, кто хоть раз произнесет святое имя, такой человек уже очищается от всех греховных последствий. И мало того, что очищается, он обретает высший вкус. Высший вкус обретает, и обретая высший вкус, он становится способным. Ну, ему уже сложно примкнуть к чему-то низшему, к чему-то такому. Ну, уже невкусно все остальное становится. Постепенно все это отпадает. Вот это великая, великая удача обретения высшего вкуса, духовного вкуса. И тогда мы дальше посмотрим, я просто немножко забегу, в этой же главе, в последнем разделе, будет говориться, что на самом деле для такого духовного человека, который, вот, который практикует юга-дхарму, который воспевает святое имя, для такого человека даже не важно, когда он оставит тело. Он даже об этом не думает. Там будет описываться, как йог оставляет тело. Ему нужно, чтобы там луна была в определенном ракурсе, там не ночью, не утром ему там надо, там в определенное время надо ему оставить это тело, чтобы правильно войти, так сказать, в правильный момент войти туда, в духовную реальность, проскользнуть, да. Но кто-то практикует бхакти-йогу, воспевание святого имени, ему это становится неважно. Он просто уповает на милость Бога, на милость Кришны. Вот. И это все происходит от того, что он уже сейчас, когда он еще в рассвете сил, когда у него еще, когда джойстик еще в его руках, он уже сейчас начинает поворачивать свое сознание и духовно ориентировать его на правильные процессы. Постепенно, капля за каплей, вот, одухотворяет свое сознание. И это первая часть этого стиха, где Кришна говорит: «Всегда думай обо мне в образе Кришны». И вторая часть: «В то же время сражайся и исполняй свой долг». Я сейчас сразу скажу, потому что может быть много вопросов. Это значит, что нам нужно продолжать исполнять свой долг. То есть мужья должны ходить на работу. Арджуна должен сражаться. Это его долг. Да? Женщины, жены должны ухаживать за детьми. Вот. Но при этом всегда думать о Кришне. всегда думать о Боге. И это непросто. Это непросто. Вот так вот сразу и думать, и помнить о нем, и еще сражаться. Вот. Но это мы должны так действовать, попытаться постепенно так будет получаться, что мы исполняем свои обязанности и при этом помним вот, ради ракурс нашей жизни. Вот.
У нас есть два вопроса.
Окей, тогда мы здесь остановимся. Очень интересная тема, очень интересная тема. Спасибо большое, да. Давайте начнем.
Вас тоже благодарят за эти вдохновляющие эфиры, как написала Вероника. И вопросы два, но они связаны, поэтому я зачитаю их вместе. Вероника написала: подскажите, пожалуйста, насколько важно, чтобы махамантра была дана учителем. Если я не имею посвящения, но читаю махамантру, будет ли это иметь необходимый эффект? А вот Борис спросил, в чем разница в действии махамантры для инициированного и неинициированного человека? Можно ли это количественно оценить?
Угу. Ну вот, смотри, то есть святое имя или махамантра, она это личность, которая полностью независима. Почему? Потому что это сам Верховный Бог. То есть он не зависит ни от каких обстоятельств, с одной стороны, ни от каких-то процессов и так далее. Да? Вот, поэтому даже когда человек с насмешкой его произносит, что там, ах, вот эти там, это в... Один из духовных учителей 20 века, он говорит, что это уже он получает огромное благо. Даже кто просто хуля, то есть как-то произносит, уже получает благо. Даже тот, кто говорит, такое масло было рама, там, да, тот, кто говорит масло рама, он уже получает определенное благо. Но важно нам понять вообще, что для нас является благом. Например, вот сейчас нас слушает, да, Вероника. И вот Вероника, она сейчас, ей интересны вот эти вопросы, и она вот сейчас, например, ну, только начинает духовный путь или уже продолжает, да, например, какое-то время. Но в какой-то момент она почувствует, что для нее уже становится что-то интересное, что-то более глубокое. То есть она уже хочет более глубже соприкасаться со святым именем. Вот. Для нее станет интересно уже не просто как вот, например, там просто как правильно повторять и слушать, а настроение, например, молитвы, да, если она интересна. Что значит молитвенная жизнь? Не просто слушать и повторять махамантру, а как молиться в этот момент, да? То есть мы так же, как и дети, мы постепенно в духовной жизни, мы взрослеем, становимся на две ноги, начинаем ходить, потом уже начинаем даже активно действовать. Поэтому вот этот вопрос касательно инициации или дикши, да, и нужна она или не нужна, она нужна. Вот. С одной стороны, святое имя независимо ни от чего и, в принципе, способен дать все. Вот. То есть мы способны, это значит, что святое имя, оно способно нам дать все даже без инициации. Вот. Есть примеры того, когда люди оставляли тело, вот, не имея дикши посвящения, то есть они при этом ну, делают по критериям о том, о чем они думали, это значит, что они духовное сознание вышли. Но при этом инициация очень важна. Почему? Я уже начал это объяснять, потому что мы начинаем взрослеть в духовной жизни, и нам важно углубляться в своем понимании, в своих отношениях со святым именем, с махамантрой. Вот поэтому, когда мы почувствуем, что нам это углубление нужно, да, что нам нужна молитвенная жизнь, что мы хотим, потому что это отношения, как вот, знаете, отношения с супругом или супругой, вот это реальные отношения, также и махамантра – это личность, это сам Бог. С ним возможны эти отношения, то есть ему возможно все рассказать и услышать от него ответ. И для того, чтобы это углубление происходило, мы должны ее получить. Получить от кого-то, получить от носителя этого имени. Тот, кто получил ее от своего учителя, а тот от своего. Мы рассматриваем процесс парампары в 4 главе. Поэтому в какой-то момент мы становимся, у нас появляется потребность в инициации, дикше посвящении. И эта потребность, она значит, что мы выросли. Вот. Но при этом, опять же, я напомню, что мы должны понимать независимую природу святого имени, не забывать об этом и не ставить ее в рамки чего-то такого. Но при этом посвящение очень важно в тот момент, когда мы для этого созрели, когда мы чувствуем, что нам нужно углубиться, мы хотим расти дальше, вот. Мы хотим углублять свои отношения. Для этого нам нужен духовный учитель, который даст нам эту энергию, передаст нам это святое имя, вот, в наше сердце.
Большое спасибо. У нас на сегодня все. Вопросы эти были заданы, вы ответили на них, и тогда будем ждать продолжения на следующей неделе или когда у вас снова получится выйти в эфир. Благодарю
Да, я
вас.
думаю, на следующей неделе вот мы закончим 8 главу, и потом у нас будет небольшой перерыв, так как мы собираемся в паломничество в Индию. Вот, и небольшой перерыв, и потом уже после перерыва весной мы начнем с 9 главы. Вот, самое сокровенное знание, которое называется, и пойдем дальше.
Договорились. Тогда до следующего эфира. Спасибо.
Спасибо всем большое. До свидания.